Предыдущее видеоинтервью из цикла «Мы воевали в Афгане» было целиком посвящено работе по поиску и восстановлению судеб советских солдат, пропавших без вести и попавших в плен к душманам в ходе боевых действий в Афганистане. Есть мнение, что рассказ Александра Владимировича Лаврентьева, много лет планомерно осуществляющего рискованную, если не сказать опасную, но необходимую деятельность по возвращению родине имен погибших, пропавших без вести и выживших бывших советских военнопленных, как минимум заставляет задуматься. Сложно сказать, корректно ли в таком контексте поминать иронию судьбы, но в прошлом году Александр Владимирович был захвачен группой боевиков и сам провел долгие 28 дней в плену у талибов. Полковнику Лаврентьеву удалось выбраться из практически безнадежной ситуации, сохранив не только жизнь и присутствие духа, но и достоинство.
Уже более 10 лет я вот занимаюсь поисковой работой в Афганистане, был там десятки раз. И мне казалось, что я учитываю обстановку и знаю людей. Но, к сожалению, совершил непростительную ошибку. Хотя она была неожиданной. В прошлом году я был еще один раз в Афганистане, там работал по ряду задач. И в том числе один из моих прежних помощников все меня убедил, что в провинции Герат там найдены уже ими останки наших солдат, и он готов их передать. Это помощник, я знаю, примерно с 13-го, может быть, года я с ним работал. И он говорил, у меня были несколько дней, там в Герат самолеты летают. Мы полетели, он нас встретил на своей машине, ну и через полчаса мы оказались уже по своим привычкам в плену. Нас привез. Все очень быстро. Ехали по дороге, он делает поворот, выскакивает машина. Три крепких мужика с пистолетами стреляют в землю. Нас выдергивают с привычками из машины, кидают в другую, по газам и погнали в горы.
Кино обычно показывают, что там оказывается сопротивление, крики какие-то. Возможно, такое было?
А это секунды. Мы едем, разговариваем. Один с рулем, мы сзади. Идет доброжелательная беседа. Потому что мы все знакомы. И вдруг вот эта сцена, это кино, конечно, она навстречу, прям бампер в бампер. Они готовы были, там двери с обеих сторон открываются. Они выскакивают к дверям, оба с пистолетами. Это буквально 5 секунд. Он открывает дверцу, он стреляет в землю, выхватывает. Ребят крепкие, так вот, лет по 35, мощно. У меня сетище был на руке. Ну, рубашка сразу, и синяк черный аж был. И, а переводчик у меня, он килограмм 40, наверное, весит, старый пуштун. И все, кинули в другую машину. Один сбоку сидит, один, ну, за рулем один, один впереди. Два пистолета, все, поехали.
Вы вариант развития таких событий как-то просчитывали? Готовились к такому исходу?
А такой вариант предусмотреть нельзя, потому что предательство, оно всегда неожиданно. В других случаях мы какие-то там просчитывали варианты. А как просчитаешь, если человек, который тебе улыбается уже не первый год и тебя предает? Это всегда такое. И все.
Как вы думаете, что его подтолкнуло?
Да желание заработать. Ну, он человек такой, я-то знал, он такой вот из разряда шестерок, подай, принеси. Потому что я же говорю, я его знал. И его вот в приличный дом, там в Герат его, он у дверей держали. Ну, видимо, может быть, решил, скорее всего, решил подзаработать. И передал нас. И все, утащили. А там, я говорю, власть, все. Ну, днем на дороге там еще посты в Герате могут. А в сторону все, ты уже...
Какие-то требования к вам озвучивали?
А какие требования? Нас... Мы с полчаса так мчались, потом нас выкинули в багажник. Старенькая Тойота. Нас забили в багажник. И еще пару часов увезли. Все, пока ничего. Там бросили, передали другим людям. На второй день к вечеру эти же приехали. Ну, давай, понятно, что это, говорит, старика, а что нам все взять с приводчика? Пусть он едет в Кабул, русским передаст, пусть 5 миллионов долларов готовит.
Откуда такая сумма взялась?
Ну, вот ему сбрело такое. Переводчик, он отказывался, потому что я говорю, мы с ним много лет. Он говорит, ну как же, да, а смысл какой? Вот, ну, какой смысл мы здесь вот с вами будем? Нас так вот два дня таскали по горам. Я же вижу, что ему плохо. Ему 76 тогда лет было, представляете. Я там и поддерживал, и все. Там нас уже представляли к затылку. И что? И я понял, потом, когда там уже началось дальше, он потом умер просто. В первую же неделю умер, он не вынес этого. Его отпустили, он добрался в итоге до Кабула, пришло посольство. Я же нелегально там, посольство было всегда в курсе. Потому что из Москвы указания давали. Вот и вся история началась.
Как вас содержали, в каких условиях?
Да по-всякому содержали. Первые две недели меня передавали с рук на руки. Вот первые недели, две недели, ну, примерно, да, 13 дней. Я поначалу, ну, понятно, что первый, второй день была определенная, не растерялась, не понимаю, как же так? Столько лет я здесь, и так по-глупому. А потом я взял себя в руки и понял, что стенания не помогут. Вот я просто вспомнил великую мудрость наших зэков политических. Не верь, не бойся, не проси. Это на уровне с молитвой было у меня. Помогало держаться здорово. А держали по-всякому. И в ямах бетонных, в горах ночевали. Вот представляете, сейчас нормально. Температура градусов 12, наверное. Меня переодели, хлопчатобумажные штаны широкие на голое тело и рубашка ХБ. Градусов 12 температура, дождь. Всю ночь льет дождь на камнях. Я не думал, что человек может так замерзнуть. А потом наступает состояние, наверное, как у лягушка, анабиоз какой-то. Понимаешь, что вот я такой же, как эти камни вокруг меня. То есть, видимо, остывать уже начал. А потом дрожал так, что дождь льет. Трое охранников нашли козырек, ну, льет там друг другу. Я к ним, ну, я, естественно, с краю лежал. А меня колотит так, что и они все вздрагивают. Меня ногой начал пихать. В яме вот бетонной держали. Потом, как компашка попалась там. Ну, один, он молодой, тоже с головой. Он меня связывал на ночь за спиной руки. За спиной связывал, ноги связывал, еще веревкой за крюк привязывал. И даже ночью в туалет выводил еще накидку. А глаза завязаны, и накидку еще на голову. Ночь глухая, туалет в 4 метрах. Там, ну, типа туалета. Приведет, то дубиной тут. Ну, нормальный человек такого делать не будет. Он, видимо, как младший там, и пытался сказать, что он тоже мужик дубиной. Потом на пол кинет, попрыгает на мне. Вот, видимо, ребра сломал в это время и глаз повредил, гаденыш. Суровые там были ребята. Один отрабатывал боксерские удары. Серии. Один ребра сзади сломал, второй впереди. Причем до этого пытались что-то общаться. Потом, ну, перевозили постоянно. То ночь в багажнике, тоже там где-то в горах.
Если они хотели получить за вас выкуп и относились как к товару, то логики не понять, почему так плохо обходились.
В первые дни меня передавали с рук на руки. Они, видимо, понимали, что я не их добыча. Там какая-то цепочка есть. Вот у меня такой, я так понял, что они знают, что я не их добыча, им, наверное, с меня ничего не припадет. И, потому что вот, вечером стемнело, заходят. Давай в багажник. Ну, кто-то так, а кто-то прикладом. Тебя утрамбует туда. А девушка не через 12, по-моему, очередная смена. И вдруг, обычно по ночам все-таки куда-то таскали, перемещали. А тут солнце уже, утро было хорошее, солнце уже так прилично зашло. Друг забегает. Так, давай, быстро. Я до этого хоть был... Ну, шлепанцы были у меня. А тут бегом опять прикладывают, забили меня. Багажник. Даже шлепанцы остались. Ехали долго. Выходим там. Пустыня, горесть пустынная такая местность. Меня вытащили. Давай, пошел. Я босой. А там камни. И буквально, ну, сколько, 500 метров прошел, я оглядываюсь, смотрю, уже кровь остается со мной. Тут выходит еще один мой старый знакомый, мулла, с которым я тоже много лет знаком. Он, как казалось, командир отряда. Раньше он такой на полулегальном, я с ним общался, он помогал что-то тоже. А тут, как потом выяснилось, он командир отряда, уже на нелегальном положении. Но он, правда, он сразу увидел, он понял, что я не ходок. Он тут сказал... Они же платки все носят такие на шее, на руки вытирать, у меня от коврика, когда молятся, начали рвать платок, заматывать ноги. Ну и я все равно не ходок. Несколько километров прошли, потом принесли нам ночью лепешки, типа простокваши, нет, воды, кислые лепешки такие. Он, видимо, рассчитывал там городок Шиндант. Там была засада. Ему ночью по горам бегать, это удовольствие еще то. А мне на одну ногу нашли какую-то тапочку, привязали. Короче, бежали. Я ощущаю, что куски мяса начали отлетать от ног. И 2 дня по горам, он, поскольку, видимо, ну, не видел, он давно воюет. Вот после засады мы несколько часов по горам шли, там нашли ручеек, там хоть воды попили, все. До утра посидели, на день поменяли местоположение. День сидели в горах, вечер меняли местоположение, опять ушли. Горы, там уже высокие горы, я уже человек не молодой все-таки, они все, ну, мне лет 50, а все остальные помоложе, 25-30 лет, и бойцы. И тут я понял, что днем тепло, ночью, вот одна ночь была страшнее, не помню. Но я вижу, что там все тряпки присыхают. Уже днем развязался, там гной, кровь, все это ломается. Но, правда, дал еще один платок, я примотался. В начале 3 дня принесли типа кроссовок, пластмассовый такое. Я смеялся, потом смеялся. Они буквально пластмассовые, там одновременно адидасовские полоски и написано Nike. Но уже ногам это уже мало помогало. Ну, видите, я затянул так все-таки. На 3-ю ночь опять мы шли. Ну, тут уже все, я начал улетать. Боль дикая, конечно. Я не знаю, откуда пришли эти строки. Искал в интернете. Луна сияет. Просто вот небо же другое совсем. Луна сияет. Я вот какой-то ритм выбрал. И слова. И неверный свет луны. И неверный свет луны. Вот сознание на максимум, на что было способен. Помогал идти. Потому что идем, потом все, садись. Водички еще дадут. Я сначала падал на спину, а потом понял, что я встать уже не могу. Я как на низкий старт вот встану на одну коленку. Все, пошли. Встал, пошел. Дошли до какого-то населенного пункта. Там нас приютили после долгих переговоров. Ну, пустили там мазанку. Я не спал, не мог спать, потому что болит, горит все. Это уже 3 дня. Думаю, загнию. Ноги. И утром встали, там чай принесли хоть. Я показал, что в туалет надо. Вывели. Я вспомнил антисептик наш народный. Я не городское по рождению, а поселковое. Вспомнил пацанами, как мы. Ну, мочой. Я просто отошел, отодрал тряпки все, Ну, просто мочой. Прям, ну, скажи, я как мог мыл, сдирал все оттуда. Потому что я понимал, что если загниют ноги, все, я не жилет. Это, просто не выжить. Просил воды, они же после туалета подмываются, и кувшины с водой. Я брал, мыл, лил. Потому что сепсис, он есть сепсис. Жаль крови, это гарантированная смерть. Но потом мы добрались до населенного пункта, другой привезли. Там уже перемещаться меньше стали. И все-таки полегче стало, потому что до этого ходили бесконечно. Ну, подошишь, все пальцы, все, там часть пальцев оторвана. На любой шаг ты подсохнет, ты все разрываешь, все, кровь идет, гноится. А потом ну, поменьше стали все-таки ходить. Немножко я на ночь снимал повязки. Промою, если вода была там, или мочачу, полегче стало. Кормить в основном, ну, как правило, все-таки что-то давали. Вот, в основном лепешка кислая такая, серой муки, вода, чай. Но когда, ну, первые две недели разные, я вот когда мула уже появился, когда я с ним, он не всегда был, но он, вот бывают лидеры люди, видно, он небольшой росточка, но людей держал видно. Одним взглядом – все. Один вот, особенно, который пытался давно издеваться, он пару раз на него глянул. Все, моментально вот, понимал. И вот маленький штрих. Населенный пункт. Один помощник, не бедный человек, потому что мясо каждый день ели они. Сидим я в углу там, большой зал, они в центре. Но хозяин, они что... развлечения. Сидят, вот разговаривают. Лежат, чай принесут, чай пьют. Я в уголке там тоже притулился. Приносят там чай. А перед чаем сынишка хозяина приносит воду и тазик руки помыть. Он их прошел. Я же тоже грязный весь. И один из охранников, самый борзой, типа, давай, уходи. Мула поглядел. Ему все. То есть статус показал. Да, он пленник, но все-таки. И, кстати, я вот понял, что условия скотские и нечеловеческие, но все от тебя зависит. Как ты сам. Или ты в скотину превращаешься, или нет. Потому что, да, кувшин дали. Я думаю, а что? Даже вот, меня же выводили, я не один. Я говорю, что ты автомат, я куда убегу-то? Полей хоть мне на руки. Не все, но брали. Потому что неудобно. Одной рукой. Хоть там рот прополоскать и умыться. Потому что это твое личное ощущение, что ты остаешься человеком.
Вот эти лепешки, о которых вы упоминали, они вас кормили такой пищей от бедности, они то же самое ели, или это была бросовая пища?
Не всегда, но часто они то же самое ели. Вот гора, когда мы лазили, да, они то же самое. Я вот удивляюсь, это мула, ему-то это зачем? Да, он, может быть, рассчитывал все-таки получить большой куш на меня, но три дня он же тоже с нами, ну да, у него... Это меня, они-то у них традиционная одежда, плюс у них что-то еще верхнее есть, и плюс накидки шерстяные. А у меня-то ничего не было. Я вот в этой ХБшке, они что тоненькие, вот полотно такое. Но он тоже там по горам лазит. Они бойцы, конечно, привычные ходоки по горам. Я не скрываю, уже вот на третий день временами там где-то, подъем, я буквально на четырех костях полз, потому что ни сил нет уже, и все, навыки, потому что и пальцы вот были поломаны, и здесь все ободрано. Вот сейчас все заросло, слава богу, а то все кровит, все лопается, кровь. Я уже потом догадался, тоже оторвал кусок, так замотал руки, потому что все время падаешь, а там колючки еще, там растения, колючки по паре сантиметров, и как металл, ты прокалываешь насквозь. Вот эту пластмассовую кроссовку даже проколол колючкой, еле-еле вот они сами все там вытаскивали.
Вы географию ваших перемещений себе представляли? Понимали, где вы оказались?
Весьма приблизительно, потому что вот провинция Герат, это на границе с Ираном. Но нас часа 2,5-3 везли на машине, в багажнике. Поэтому я примерно представляю, что где-то здесь, примерно. Но где, это сложно. Вот меня спрашивали как-то, а что там, как убежать? Я говорю, откуда и куда? Я не знаю, где я вообще нахожусь. И куда бежать? И любой встреченный мной человек, он враг. Ну, был я в одном отряде, попаду в другой. И кроме того, там, вроде как в исламе собаки нечистые животные, но они ж пастухи, у них овцы. Там такие собаки, перекусит тебя пополам элегантным движением головы.
Вот если предположить, что вам удалось как-то оторваться от ваших сопровождающих, как вот могла бы сложиться ваша судьба? Скажем, вы идете на восток, там, по солнцу, с кем-то встречаетесь.
А это, я говорю, это вариант один и тот же. Потому что я там абсолютно чужак. Все, он меня берет. Там все территории, они распределены. Он меня отводит, если он там нас сохраняли, никто там самый низший звено. Он все к командиру. Потому что вот, когда нас захватили, первый день там, он один говорит, я мулла грязный, весь оборванный. Все, пистолет нас учил Корану. Но вечером пришел, как по-русски, по-бандитски, решало. И он перед ним тоже стелился, якобы мулла. А тот пришел, да, говорит, вас надо наказать. Мы там чужаки, абсолютные чужаки. Это инородное тело, совершенно инородное тело. То ли, если хоть язык знал, хоть какой-то, хоть там фарси или пушту, а так.
Какие-то попытки вас обратить в ислам предпринимались?
Постоянно. Постоянно.
Как себя в таких случаях вели? Ну, вы наверняка какую-то линию поведения для себя выбрали.
Да, поначалу я не понимал, как это. Потом, когда я понял, вспомнил, ну, вот первые два дня, когда еще переводчик был, там один он курил постоянно на ношу, вот, отойдет в горах. Нас вот так, ночь мы там в какой-то, типа, кошары, где овец во семью хранят, там будет мягкое тепло, там речи эти какашки, вот, не в горах. А днем утаскивали в горы, и в горах мы просто в расщельдах сидели. Вот он отойдет, покурит, и начинает, вот, достанет там берет, то машет, и переводчик говорит, ну вот он говорит, давай, я понимаю, ля-ля-хи, а-ля-ла, я это и так знаю. Я или дурачком прикидывался поначалу, ну раз, да потом, вот, пока переводчик был, он говорит, этому, давай я вместо него прочитаю. Он говорит, все, ну, он вроде как местный, он атеист абсолютно. Он говорит, нет. А потом уже те, кто более-менее пытался, они, я же говорю, там есть пункт, ты добровольно должен прочитать. И вот эти постоянные, а, ты кафир? Давай. Давай. Становись, или когда на вас становится, давай. Ну, давай. Мы тебе, давай, ля-ля-хи. А потом уже все, я когда сделал для себя выбор, я говорю, ты мусульманин, я кафир. Я, ну, говорит, а кафир мы стреляем. Я, ну, что, значит, судьба такая. Я уже, ну, это когда я сделал для себя выбор, я понял, ну, потом там один, что-то я, ну, примерно суть, что уже в моем возрасте, ну, неприлично там переходить из одной религии в другую. Я говорю, я кафир и умру кафиром.
Но они это оценили каким-то образом, как поступок мужественный?
Ну, в принципе, да, как, каким-то образом. Да. Я встречал, по глазам видел, что да, менялось отношение. Если поначалу там они пытались чуть-чуть надавить, а потом он так вот, пастух, видимо, потому что воняло от него, ну, жутко просто. Он так приглашающе. Ну давай, ну что тебе, ну давай. Один, правда, на меня отыгрался, это уже в самом конце, правда, было. Он почти все время был верный боец, он как пес этого командира отряда, ну, боец, правда, он физически сильный, вот который на меня бокс вот, отрабатывал удары, лет 30-32, вот так, физически очень крепкий, поджарый, мощный парень. Но бывали немотивированные совершенно. Вот. То вроде идет общение, что-то мы тут пытались разговаривать, И вдруг вот пару раз прикладом так даст, причем не... Ну, автомат Калашникова, это хорошая штука, надежная. Даст, я понимаю, что все. Я понимал, что я сплевал, я смотрел, что кровь есть или нет. Думаю, если легкое пробили, то тут уже ничего нет. Но в конце они ждали все-таки там, они сумму потом уменьшили, как мне сказали. Был через переводчика, они передали видеозапись, и мне из Кабула передали, из посольства, один раз сообщение, что да, мы получили, все, будем работать.
Ну, что на этой видеозаписи было?
Ну, они мне... Я считаю фактуру. Вот, да, вот я нахожусь, в смысле, вот я, меня захватили, да, они, у них одно условие, деньги. Я до дла условия вам расскажет, все, я пока жив. Я пока жив. Вот примерно так. Там никаких особых не было ничего. И вот в конце меня как привозили, вроде сам мула. Что-то он говорит, а, вот переводчик вроде собирается лететь в Герат деньгами. Так мы. И меня переместили в другое место, типа, здесь будем ждать. А это главный охранник, он еще бабник такой. У него он ждал обмена, получу деньги, дай, там баба ждет. В прямом смысле так рассказывал. А тут, и мы с ним более-менее так время общались, ну, нормально, более-менее нормально, как если бы, можно сказать, в этих условиях. А тут в конце он злой какой-то стал. И вот давай на намаз. Я говорю, не буду я ставить, не буду. Вот это вот сколько, 3-4 недели шла. Он взял там чайник троянного, как наш солдатский, и пытался меня тут побить этим сильно чайником. Я тогда не понимал, видимо, он уже догадывался, что что-то там не так пошло. Ну, тут... А эти попытки, вот, давай, ты кафир, давай, мысли будешь, а, давай. Это, ну, это постоянно просто крутилось, непрерывно.
Это что-то изменило бы?
Я не думаю.
В нашей прошлой беседе вы рассказывали, что вас не раз выводили на расстрел. Зачем это делали?
Ну, насколько я понимаю, первый раз, это сразу после захвата, там, в первый день, это был как акт морального давления. Вот эти люди, которые нас непосредственно захватили, когда уже вывезли в горы, они нас поставили на колени и сзади пистолетами. Там, ну, я понимаю, что состояние переводчика, он тоже меня не переводил дословно. Но там высказывания были такие по тону понятны. А потом вот второй раз, ну, в основном это обкуренные. Вот в самом начале тоже один из тех, кто охранял, вот, который очень хотел, чтобы я вот, прочитал молитвы, он тоже мне, это, видимо, он тут, я не знаю, тут, и он тоже мне тут в глаз берет и тыкал, и все, и в рот ее засовывал мне неоднократно. Уже и переводчик говорит, да прочитать, я говорю, да не буду я читать молитвы. Что я? А третий раз вот, хозяин там, у него отара, он, у него в мазанке ожил, вот ночью этот мальчишник был. Ну, люди неадекватные, он понимал, что-то я не понимал. Ну, я просто вот, когда ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Ну, я вот на коленях, или даже вот, третий раз, когда ну, к стенке поставили, да. Ну, да, если я стою, да. Я понимаю, что, ну что, дергаться смысла нет. Вот, я почему не верь, не бойся, не проси. О чем мне его просить? Он меня не поймет. Бояться? А смысл какой бояться? Хочешь убить, он убьет. Сможет? Нет. Ну, единственная вот мысль, она... Да я прожил все-таки много уже, ну, достаточно много. Хотелось бы еще все-таки, хотелось бы. Но такой, я как будто со стороны вот стою сам. Я понимал прекрасно, что вот сейчас одно движение пальца. Я потом увидел, что у него предохранитель поднят, он не может. Ну, я-то сначала не видел, там темно. Вот все, чуть-чуть движение, и все. В упор вот такого расстояния. Меня нету.
И в книгах не раз читал, что очень важно внутреннее состояние, вот когда человек ощущает, что все, приехали. На этом обычная история заканчивается чем-то трагическим. У вас такое было состояние?
У меня не было такой безысходности, прям вот, ах, все, кончено. Нет, такого не было. Первые два дня была растерянность. А потом, когда вот я собрал себя в кучу, да, я понимал, что шансов у меня немного выбраться. Я честно говорю. Потому что я понимал, что за меня выкуп платить никто не будет, к сожалению. Я это понимал. И думаю, даже в лучшем случае, если они убавят на порядке сумму, тут какие-то варианты могут возникнуть за счет отдельных лиц, не государственной казны, потому что казна за меня платить не будет. Но если даже так произойдет, это затянется надолго. Но вот никаких истерик и прочего совершенно не было, нет. Это... Я просто принял эту ситуацию. Да, я вот здесь. Да, жизнь может кончиться. Ну, что ж. Она могла кончиться, жизнь во всякой была, и раньше, но...
Вашим близким что-то о вашем положении сообщили?
Не сразу. Не сразу. И дочка до сих пор сильно обижена на моего друга, который работает в Кабуле. Он ей не говорил. Ну, он позвонил, он сказал, что ну, в горах там связи нету, но я ж, это был, если я правильно посчитал, 24-й мой визит в Афганистан, ни первый, ни второй, ни пятый, ни десятый даже, и она это знала, я оттуда, там не везде связь есть, далеко не везде, но я, как правило, ну, даже если в горы куда-то убрались, через 2-3 дня я все равно спускался, звонил обязательно, там в городах связь есть. А тут нет неделя, нет вторая. Ну, а потом уже, ведь когда переводчик пришел в посольство, он доложили все, посол собрал всех, там, кому положено, разные ведомства, все доложили в Москву, а у меня друзья везде есть, и понятно, что там, хотя там было принято решение, что информацию не распространять, потому что начали искать пути решение проблемы не за счет выкупа, а каким-то другим способом. Ну.
Вы помощи ждали откуда-то?
Я надеялся, если о выкупе, я им долго объяснял, ни раз, ни два, ни пять, когда времени много там, им тоже делать нечего, они же книжки не читают. Я говорю, вы просите вот столько, много, и вы не получите ничего. Я говорю, вот столько просить, шанс есть. Потому что я понимал, что вот, ну, мои какие-то друзья могут обратиться там какие-то крупные компании, с которыми были контакты. Потому что среди я не олигарх и не приближенный олигарха, и у моих близких таких денег нету, понятно. Был сухой расчет, что вот если сумма решительно уменьшит, то там шанс может появиться. А так, просто спокойно воспринимала ситуацию.
Когда вы днем сидели в горах в какой-то расщелине, чем можно было заняться?
Размышлениями. Только. Ну, скажу честно, я молитвы читал. Я не воцерковленный человек, но православная церковь мне близка. По моральной основе. Мне близки, я принимаю и посещаю церковь, и знаю какие-то молитвы, читал молитвы. И еще у меня такая мысль, ну вот если бы у меня в голове было какое-то записывающее устройство большой емкости, я бы столько написал романов потом, книг, детективных, фантастических, угодно, потому что варианты же роятся, потому что 24 часа в сутки. Тем более, как правило, вот особенно первую половину, в горах, в яме, ты ж не спишь там, холодно. Вот в своей яме, в бетонной яме, вот, через час ты застываешь напрочь, совершенно. Уже потом что-то бросили там, под себя постелил. То есть ты задремляешь на несколько минут, все. А потом это состояние стало постоянно. Вот где-то довелось, чуть согрелся, минут на 10 ты задремал. А потом сон вообще пропал. Но мысли-то, кнопочки off нету, в голове не выключишь, мысли роятся. Конечно, мне особенно за моих близких было очень больно. Я понимал, у меня очень есть дочка. Ну, сын все-таки мужчина, спокойно, но он мне потом же высказал все, что думает. Я знал, что для дочери, потому что мать умерла, ну, моя бывшая жена умерла, там старшее поколение все ушло, и я остался якорем для всех родных. Я наш у нас клан такой, ну, дружная семья такая, я как старший сейчас клана, и для всех это было очень болезненно.
Не было ли у вас мысли такой, что есть какая-то в этой истории вселенская несправедливость? Вы столько лет занимались поиском пропавших людей, и вдруг пропадаете сами.
Это было в первый или второй день. В 7 горах еще был приводчик. Сидим мы. Тут совершенно что. Посмотрели нас там в расщелину, чтобы нас нигде не видно было среди камней. И я приводчику говорю, да, знаете, что вот пришла в голову мысль. Я столько лет занимался поиском наших ребят, пропавших вместе. Кто ж мои-то косточки найдет? Такая простая мысль. Я понимаю, что там в горах, либо в провинции Гера, там в Фарах, никто меня никогда не найдет, никаких косточек. И когда уже освободили, я уже перед отлетом в Кабуле, сидим мы с переводчиком, так общаемся. Он, я говорю, ему 77 вот сейчас. И он говорит, знаете, говорит, я умирать буду, вот ваши слова не забуду никогда. Вот эти про косточки. Говорит, так, говорит, меня тоже достало. Мысль-то простая, да.
Как вас освободили?
Ну, мне повезло. Все-таки там сработали местные органы. Там сохранились люди, в том числе в спецслужбах, которые являются друзьями наши. В прямом смысле слова, вот чисто по-человечески. И на них нашли выходы. Они сумели договориться с этими бандитами. Там все непросто. И когда меня освободили, там был русскоговорящий один. И он мне, честно, я спрашивал, слушай, скажи, как все-таки? Ему лет 35, не больше. И глаза этого, как вся скорбь еврейского народа в глазах этого молодого человека. Не спрашивайте лучше. Вам очень сильно повезло. Это вот так сложилось, что мы сумели найти рычаг, чтобы на этот отряд выйти и воздействовать. Это у нас свои тут проблемы, свои отношения. Но на сегодня мы договорились вот с ним, потому что меня сам мулла привез. Передал в горах, там далеко от города. И этот финал, конечно, это тоже кино. Я понял, что шел сегодня необычно. Опять же, уже днем, ну, в первой половине утром, часов 10 примерно, понятно, что я сижу, а там тоже не ляжешь днем в угол, сиди вот. Бегает один охранник. Давай, давай, быстрее, меня опять. Багажник в дворе опять. Ехали-ехали, остановка, меня вытаскивают из багажника, в другую машину кидают, уже на заднее сиденье, с завязанными глазами. Опять едем, встали. А я лежу там даже не на сиденье, а меня затолкали между ногами, вот обтали туда. И вдруг открывается дверца и голос. Вы Александр, по-русски. А голос незнакомый. Я-то думал... Если вдруг кто приедет, даже если обмен, ну, вот это мой друг из посольства или переводчик, а голос чужой. Я говорю, да, я Александр. Ну, он сначала просто посадить его, потом на фарси меня посадили на сиденье. Снимите с него повязку. Снимают повязку, я сижу на заднем сиденье машины, он стоит у этой дверцы, бритый. Это уже признак в Афганистане, это уже признак. В европейской одежде. Говорит, давайте, вот вы сейчас смартфон, прямо на камеру, дайте фамилию, имя, и откуда вы. Я назвал полностью. Говорит, хорошо, все. Вы свободны, не волнуйтесь, все свободно. Я говорю, давайте, вы можете выйти? Я говорю, затекло, помогите. На самом деле там вытащили. Я смотрю, там распадок такой, человек 15-20 стоит, часть в национальной одежде, как они ходят, часть европейской, ну, все с оружием. Ну, почти все бритые. Потому что там даже в Кабуле, даже мой переводчик в Кабуле живущий, и пожилой человек, которых не трогает, в принципе, он городской бородку носит. А тут бритые. Ну, все-все, нормально, все, мы сейчас едем, поедем в город, все, вы свободны. И я поворачиваюсь, а сзади машина впритык стоит, и мулла Карим мой любимый на меня так смотрит. Освободитель русского языка, все, пойдемте к дороге. Выходим на дорогу, там машин. Он сначала меня в Тойоту говорит, садись, вот замначальник нашего управления Герадского, управления безопасности, говорит, садись, с ним поедете. Он говорит, не-не-не, а там джип, это Форды американцы поставили с открытой платформой, ну, из джипов сделали. Там турели на заводе ставили для пулемета. И второй, обычный, тоже Форд, ну, такой обычный, это вот туда. Я поворачиваю к Форду, а по дороге едут тачанки, вот эти Тойоты песочного цвета, как в Фирии показывали, с пулеметами, 3 или 4 штуки, то они тоже эти, с площадками, там по 7-10 человек примерно сидят на них, с пулеметами, с гранатометами. Медленно-медленно ползут. Я этого товарища, условно говоря, Ахмат, а это что? Нормально, нормально. Это они силу показывают. Говорят, ну, сегодня мы не воюем. Я вспомнил вот здесь фильм «Оптимистическая трагедия». Был такой фильм в свое время, великолепный. Там проход анархистов. Они идут, там кто в морской, клёши, семечки лугают, гармошка играет. И вот это мне напомнило очень сильно, вот этот демонстративный проезд. Но они меня посадили в джип. В общем, ребят, конечно, водитель впереди, по бокам сзади ребята сели. Один с пулеметом, второй с автоматом. И вот чего? Говорит, ну, мы здесь, в этом месте договорились, а до города там далеко ехать. А что, и днем стреляют? Говорит, пулемет ставят, и дороги все играют. И пару раз они, я смотрю, человек-то военный, они раз, пулемет, ну, ручной пулемет прижимает, говорит, так, пригнись. Вот такая обстановка-то. И... Но дальше было счастье. Приехали в город Герат. У них управление нас безопасности, контрразведка. У них городок отдельно закрытый. Ну, их убивают, понятно. Там и семьи живут все. И выходит еще одна женщина, по-русски тоже говорит, переводчица, 55 лет. Вы что сначала, есть будет или душ? Я душ. Душ сначала. Я так понимаю, потому что, ну, мерзкое совершенно ощущение, совершенно понятно, все пробито грязью. А у них по-настоящему нормальный душ, горячей водой, шампунь, там бритву принесли, тут все разовые бритвы, кусками зарос, кровь уж пошла, я не вылезал, грязь там тогда черная течет. Единственное, что ноги отмокли. И все, эти раны скрылись. Я ходил в этих кроссовках непонятных. Они пропитались кровью и гноем. Просто воняли. Что он говорит? Все это гниение такое, все. Я выхожу больно сильно. Я так начал одеваться. Она говорит, вот это, не трогайте обувь. Сейчас что-нибудь найдем, говорит, не надо трогать. Уже, я вышел, уже врач был. Все сразу. Пару уколов сделал, ноги обработал, ноги забинтовал, там все.
Как ваши дети вас встретили?
Мы прилетели когда в Кабул. Ну, меня не сразу передали еще. Во-первых, и там, в Герате, там ну, опрос провели, дело заведено, нам надо закрывать. Ну, там совершенно вот эта женщина и контрразведчик говорит, вы не бойтесь, здесь друзья все, на самом деле. И мы с ним весь вечер, просто за жизнь, разговаривали по-человечески. Но меня утром мы прилетели в Кабул в 8 утра, а меня увезли куда-то на точку этих контрразведчиков. Меня там еще держали. Я там был в заложниках у талибов. А теперь я у кого в заложниках? Один был хорошо по-английски говорил. Да не-не, вы не заложник, вы у нас в гостях. Я говорю, да? А это уже на второй день, уже ночью. Ну да, тот один прям поперек дверей снаружи лег спать, а там двое с автоматами там стоят в гражданке. Ну, чтобы все было спокойно. Но потом я издалека начал. На второй день пришел еще один человек, которых здесь не было. Там, у них точка, это вилла, там, ну, двухэтажный, трехэтажный дом. Ну, да, конспиративный. А тут приходит, смотрю, разговор, английский язык у него отточенный. И разговор такой по стилю. Думаю, это из другого ведомства. МИДовец. Потому что они говорят по-другому. Так, он говорит, пожалуйста, мы сейчас пойдем по улице, потому что машина там за углом. Ни по-русски, ни по-английски, пожалуйста, не говорите. Он говорит, ради бога. Прошли, сели. Мы в машину, понятно, впереди там, сзади машины. Они перекрыли весь квартал, там жилой квартал. И едем, разговариваем. Просто так вот о чем-то. И он там поворачивает назад, говорит, а почему не спрашивает меня, куда мы едем? И он скажет, пожалуйста, какой смысл? Я спрашиваю, да, вы скажете, да вам 10 лет тюрьмы. Ты смеял, да нет. И, короче, привезли в главное управление безопасности, там посол, блин, консул. Мы приехали в посольство, я понимаю, что надо дочке позвонить. Ну, у меня ничего нет, но телефон-то есть, номер я, слава богу, знаю. Я впервые не нашел сил, честно скажу. Я не мог. Я просто не мог. У меня самочувствие хреново, потому что у меня, да, слава богу, врач есть. У меня сразу там под капельницу врачей вызвали, бестах, анализы, все делать, все, полистало века. Я уже утром на следующий день своему другу, Слав, давай телефон. Говорит, дочери, я говорю, ну да. Ну, тяжело это. Документов же не было, пока там неделю мне делали документы на возвращение. У меня же вообще ничего не было. Самолет прилетел где-то часа в 4 утра. Я-то, ну, я знал, что, понятно, дочка, там сестра. Но там человек 10 меня встречают. Я, конечно, не ожидал. Тяжело это. Я понимаю, что слишком большая боль для моих близких. Это не описать.
Вот из того, что я услышал, я понимаю, что присутствие духа и чувство юмора мы не утратили.
Нет,
даже в самые мрачные дни.
Нет, а на этом и держимся. А иначе никак нельзя. Там, как в посольстве, надо мной, ну, меня же приходили посмотреть там, потому что, ну, юрец сам по себе, там врач особенно, она тоже уже не молодая женщина наша в посольстве, она вообще говорит, я думал, вы сейчас все, тут полная депрессия, отстой. Я говорю, а что, я живой, что мне? Нет, я более что скажу. Вот то, что я пережил, мне помогло резко поменять взгляды на некоторые вещи, совершенно резко. Я понимал теоретически, что мы же живы, надо радоваться, но это теоретически. А тут настолько отчетливо. Ты проснулся сегодня утром живой, нечего ныть и жаловаться на жизнь. Ты живой вообще. А многие сегодня не проснулись и не стал строить планы, особенно там в личной жизни. Я давно холостякую. И всегда там какие-то отношения с женщинами, думаю, а там, а да что дальше будет? А тут нет. Вот приехал, у нас были сложные отношения. Знаешь, что, все, начинаем новую жизнь. Каждый день мы радуемся жизни. Она сторонника, наконец-то. Это, и это живет во мне, просто живет. Вот это понимание. Да, я везунчик, мне повезло в данном случае. И надо доживать жизнь. Весело, слабо, друзья такие. Это...
Вопрос, который я не могу не задать в конце этой беседы. Намерение вернуться в Афганистан у вас есть?
Намерение есть, но как оно будет реализовано, я сейчас пока сказать не могу. Будет ли оно реализовано. Есть сейчас грандиозные планы. Мы получили за последнее время очень серьезную информацию. Я сейчас вот буквально сижу, переписываюсь с одним, скажем, сыном Гульбедина Хикматьяра, лидера Исламской партии Афганистана, который сейчас опять там выбивается. Он поручил сыну помогать нам. И мы получили информацию очень важную. Мы сейчас озадачили. И не только это. Есть над чем работать. Как это сделать? Ну, посмотрим. И в Пакистан надо лететь. Там тоже есть дела. Просто меня все время подталкивает то, что ну, никто больше не занимается. Ну, я под 12-й год в этом деле вплотную. Это уже как-то дело жизни, наверное, стало. И я не могу подвести тех людей, с которыми я общаюсь, вот, матерей, вот, я с ними сроднился, как я сказал, не, ребята, все, давайте. Иногда спрашивают, ну, зачем вы до сих пор там ищете кого-то? Яркая картинка. Давно это было, пресс-конференцию проводили, был Руслан Навышев, я там, и вот стоит журналистка молодая, спрашивает, Руслан Султанович, ну да, вот прошло столько лет, ну чего же тебе искать-то? Ну, ты пора закрыть, перевернуть страницу, забыть и закрыть. А он великолепно в этом плане, у него абсолютно реакция быстрая и адекватная. Вы знаете что? А давайте я вас возьму на встречу с мамой, пропавшей без вести, и вы маме вопрос задайте, пожалуйста. И такая пауза, было много людей, пауза, тишина, и из зала там, где журналисты сидели, мужской голос. Дура, сядь на место. На этом вопрос исчерпан был. Потому что ну, нормальному человеку придет, да, живы матери, отцы, братья, дети, сестры, и сказать, все, да забудьте вы, что там? Нет, ну нет, все. Ну, у меня в голове это не укладывается, вот и все.
Поминайте нас трауром черных лет, пышностью громких фраз и красотой легенд. Не поминайте нас в цифрах напрасных потерь, списки мертвых в шуме листвы мы воскресаем теперь. Не поминайте нас, наш дух всегда живой, из гор стремится вниз. Домой, 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 стертые имена в пыли земли чужой, а души рвутся. Домой, 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 домой.
Всем желающим принять посильное участие в деле поиска пропавших без вести в Афганистане советских военнослужащих и оказать материальную помощь, рекомендуется сделать это по указанным реквизитам. Обращаю ваше внимание, что перечисленные средства направляются непосредственно Александру Владимировичу Лаврентьеву. По всем вопросам, связанным с оказанием материальной или иной помощи, обращайтесь, пожалуйста, по электронному адресу. Адрес и реквизиты на вашем экране. В одном из следующих выпусков цикла «Мы воевали в Афгане» мы встретимся с военным летчиком первого класса, подполковником Валентином Альбертовичем Гончаровым и побеседуем о жизни и деятельности советской армейской авиации в Афганистане, о взаимодействии вертолетчиков со спецназом. Все это время «Пецинформ» продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и об имеющейся возможности. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформ». Адрес на вашем экране. В завершение хотел бы поблагодарить всех неравнодушных зрителей за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам, оказавшим и оказывающим разнообразную помощь в непростом деле создания цикла видеоинтервью «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!